Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Самира Газиева. Сразу после новостей программа «Кавказский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Электроснабжение в Петербурге полностью восстановлено. Сегодня произойдет запуск иранской АЭС в Бушере. Палестинская сторона приняла приглашение участвовать в прямых переговорах с Израилем. В Петербурге в пятницу было восстановлено электроснабжение города после крупного отключения подачи электричества. Примерно в половине седьмого вечера остановились поезда, метро, лифты. Прекратилась подача воды. По информации управления МЧС по Петербургу, отключение электроэнергии затронуло многие районы города. В последние часы появились сообщения о том, что в некоторых районах Петербурга напряжение в сети повышенное и достигает 280-350 вольт. Городские власти проводят расследование произошедшего. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Соответствующий протокол был подписан в пятницу в ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Ереван. Российская военная база в Гюмри была развернута в 1995 году. На ее вооружении находятся ракетные комплексы С-300 и истребители МиГ-29. С 2001 года здесь несут постоянное совместное боевое дежурство силы ПВО России и Армении. На пресс-конференции по итогам переговоров президент Армении Серж Саргсян сообщил, что Россия взяла на себя обязательства по совместному обеспечению безопасности Армении. Президент России, в свою очередь, вновь подтвердил готовность Москвы содействовать мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.
Задача Российской Федерации, как крупнейшего государства, которое расположено в регионе, самого мощного государства и в экономическом смысле, и в смысле оборонных возможностей, возможностей по линии обеспечения безопасности, заключается в поддержании мира и правопорядка.
Сказал Дмитрий Медведев. Сегодня произойдет запуск иранской атомной электростанции в Бушере, построенной с помощью России. При запуске будут присутствовать инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. В пятницу представитель агентства по атомной энергии Ирана Али Ширзадиан сообщил, что фактический ввод в эксплуатацию АЭС произойдет в октябре или ноябре, когда она будет присоединена к энергетической системе Ирана. Россия уже предоставила 82 тонн топлива для станции и планирует забирать обратно использованный материал, чтобы предотвратить его неправильное применение. В Дагестане в селении Баммат-Юрт в ходе спецоперации убит лидер хасавюртовской террористической группировки Рустам Мункиев. Об этом сообщает и Тартас. В пятницу Мункиев был блокирован в одном из домов в Баммат-Юрте. На предложение сдаться он ответил отказом и был убит в перестрелке. Сообщается, что потерь среди бойцов спецназа нет. Ранее поступала информация о том, что в доме были блокированы два боевика. Эти данные не получили подтверждения.
Радио «Свобода». Новости.
В Пятигорске продолжается расследование взрыва в центре города 17 августа, в результате которого пострадали более 30 человек, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Лада Леденева.
Новые официальные данные о количестве пострадавших в результате теракта в центре Пятигорска обнародовали местные власти. По уточненным данным, ранения получили 33 человека, среди которых жители Пятигорска, городов Кавказских минеральных вод и отдыхающие. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в центральной городской больнице. Четверо спецрейсом МЧС отправлены в Москву, один в нейрохирургическое отделение Ставропольской краевой больницы. В настоящее время на стационарном лечении в городской больнице остается 14 пострадавших. По словам медиков, они получают всю необходимую помощь. В четверг на Ставрополье с рабочей поездкой побывал президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. В Пятигорске глава государства посетил центральную городскую больницу, где навестил пострадавших. Он также провел встречу с губернатором края Валерием Гаевским, основной темой которой стала ликвидация последствий теракта. Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края приступило к выплате единовременного пособия пострадавшим в результате теракта. На эти цели в краевой казне предусмотрено 835 тысяч рублей. Еще 7 миллионов 400 тысяч поступят из федерального бюджета. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов акции, ее участники потребуют от президента страны возвращения прямых всенародных выборов губернаторов и принятия закона об отзыве выбранных лиц из органов местного самоуправления. Жители Калининградской области также настаивают на введении безвизового режима для поездок в страны Европейского Союза. Палестинская сторона приняла в пятницу приглашение Вашингтона участвовать в прямых переговорах о мирном урегулировании отношений с Израилем. Глава палестинской делегации Саеб Эрикат, однако, предупредил, что покинет переговоры, если Израиль объявит о строительстве новых поселений. Израильская сторона также объявила, что принимает приглашение. Как объявила накануне госсекретарь США Хиллари Клинтон, переговоры, которые пройдут в США, начнутся 2 сентября. Организации Объединенных Наций удалось добиться от мировых держав выделения срочной финансовой помощи Пакистану, пострадавшему от наводнений. США и некоторые другие страны пообещали, что выделяемые ими средства в ближайшее время достигнут в общей сложности 460 миллионов долларов. Именно на таком объеме настаивала ООН. Вашингтон, первоначально пообещавший Пакистану 60 миллионов долларов, увеличил эту сумму до 150 миллионов. В четверг на чрезвычайном заседании Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь этой организации Пан Ги Мун сравнил положение в Пакистане с цунами замедленного действия. На юге Йемена в городе Ладер в результате столкновения с боевиками Аль-Каиды и их пособниками убито 11 солдат. Власти Йемена сообщили, что солдаты попали в засаду. Сообщается также о гибели нескольких мирных жителей. Власти выражают опасения, что южные районы Йемена, где сильны сепаратистские настроения, стали оплотом ячеек Аль-Каиды. Вы слушали последние новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в течение следующего часа. В Чечне похищенные люди объявлены боевиками. Теракт в Пятигорске. Причины и следствия. Зачем переименовывать президентов? Абхазские воспоминания ГКЧП. Особенности кавказского туризма. Из Чечни по официальным каналам приходят хорошие новости. В Грозном второй месяц идет субботник, жители добровольно-принудительно убираются на улицах. Между тем, у правозащитников продолжают возникать вопросы. Среди убитых боевиков опознали жителя Грозного, похищенного ранее, предположительно, силовыми структурами. Подробности рассказывает сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Новости из Чечни в августе по-прежнему преобладали хорошие. Начался священный месяц Рамадан. Правда, обязанность каждого мусульманина соблюдать в уразу пост от восхода солнца и до первой звезды оказалась добровольно-принудительной. В республике закрыты все предприятия общественного питания. За этим строго следит муфтия. Хорошеет Грозный. Второй месяц идет 10-дневный субботник по очистке Грозного от мусора и бытовых отходов, объявленный Рамзаном Кадыровым еще 19 июня. Жители города, как сообщает сайт «Кавказский узел», отмечают не совсем добровольный характер этого праздника труда. Но такого рода новости, такие попытки властей сделать лучше жизнь людям, хотят они того или нет, не поднимаются над среднероссийской обыденностью. Не выходит за эти рамки привычного и состоявшееся 16 августа осуждение на 2,5 года хакера Альберта Саева, взломавшего официальные чеченские сайты. Другое дело, что не совсем ясно, зачем уже осужденного в Москве и даже извинившегося перед Рамзаном Кадыровым Саева этапировали этой весной в Чечню, да так, что он на время исчез из поля зрения. Какие с ним могли здесь вести следственные действия, зачем, каким образом? С точки зрения права это необъяснимо. Методы, которыми действуют местные силовики, казалось бы, привычны остальным россиянам. Вот 5 августа в Старопромысловском районе Грозного был задержан Адлан Ахмадов. Родственники утверждают, что предусмотренные законом процедуры соблюдены не были, а в РОВД Адлана так избили, что потребовалась срочная госпитализация. Но и это привычно нашим соотечественникам. Тема милицейского произвола давно растабуирована. А говорить на другие темы мало кто отваживается. Люди помнят, что происходит с правозащитниками, затрагивающими эти темы. Совсем недавно, 15 июля, прошла годовщина похищения и убийства сотрудницы мемориала Натальи Естемировой. Теперь вот год исполнился, как 10 августа похитили лидера гуманитарной организации «Спасем поколение» Зарему Садулаеву. А 11 августа ее и ее мужа Алика Джабраилова нашли в багажнике машины, расстрелянных со следами зверских пыток. Но все равно появляются, хотя и с запозданием, сообщения о непарадной стороне жизни в Чечне. В середине июля, 19 или 20 числа, по чеченскому телевидению показали трупы двух боевиков, якобы убитых 13 июля 2010 года в лесу Веденского района. Родственники убитых опознали их. Оказалось, что оба мужчины были похищены еще в прошлом году сотрудниками силовых структур. Один из них, Хусайн Эслиев, 81 года рождения, уроженец села Лихи, живший в Грозном, был похищен 2 ноября 2009 года. В сентябре 2009 года сотрудники заводского РОВД увезли Хусайна в Центровой. На второй день освободили. В ходе допросов его пытали электрическим током, об этом он рассказал. Какая конкретно силовая структура его держала, неизвестно. Но вот 2 ноября 2009 года на мобильный телефон Хусайну позвонили люди, которые посещали его в сентябре. Звонивший попросил о встрече, указал место на рынке Сабита в Грозном, описал машину, желто-серебристый металлик ВАЗ-2110, обещал задать на месте несколько вопросов и никуда не увозить. Хусайн сказал об этом родственникам, друзьям и отправился на встречу. Нашел машину, подходившую по описанию. Его попросили сесть. Машина уехала. Хусайн исчез. После похищения родным из Киева звонил какой-то человек и говорил, что Хусайн находится в селе Курчелой у силовиков. Каких – непонятно. Родственники бросились искать. Было возбуждено уголовное дело. Следствие собрало много материалов, но человека не нашли. В момент похищения у Хусайна на теле не было ни шрамов, ни царапин. Он был одет в штатскую гражданскую одежду, бороды не носил. А вот у тела, показанного по телевидению в июле 2010 года, нет мизинца и безымянного пальца на правой руке. Мизинца на левой. Причем нету шрамов, раны зажили. Возможно, если его пытали. Волосы и борода, наоборот, сильно отросли. Вполне возможно, после похищения его держали в неизвестном месте. И потом он найден убитым и объявлен боевиком. Действительно, он когда-то был боевиком. В 2001 году он был задержан и даже осужден на 4,5 года лишения свободы, но после этого постарался изменить жизнь. Несколько раз его задерживали или похищали, и вот он сначала исчез, а потом найден и объявлен убитым боевиком. 21 июля трупы убитых и объявленных боевиками из морга в Грозном выдали родственникам. Традиционные похороны устраивать запретили. И с большим запозданием, почти через месяц, об этом теперь сообщает правозащитный центр «Мемориал». Что это значит? Неужели похищения, исчезновения в несудебной казни продолжаются? Ну и продолжается субботник. Субботник продолжается в Грозном. Лицо Чеченской Республики должно выглядеть безупречно.
Это был сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В Пятигорске 17 августа в 16:15 по московскому времени взорвался автомобиль ВАЗ-2106, припаркованный на проспекте Кирова у дома номер 37. Только по счастливой случайности никто не погиб. Основная версия следствия – теракт. Эксперты утверждают, что теракт в Пятигорске является своего рода вызовом вице-премьеру правительства России Александру Хлопонину, направленному Кремлем для руководства Северокавказским регионом. О причинах и последствиях этого теракта размышляет российский политолог Сергей Маркедонов.
Жители Ставропольского края трудно удивить сообщениями о террористических атаках. Начиная с 1990-х годов на этой территории их произошло немало, включая и такие значительные акции, как рейд Шамиля Басаева на Буденновск, захваты автобусов в районе Кавказских минеральных вод, взрывы электрички в Ессентуках и на автостанции в Невинномысске, боевые столкновения между силовиками и исламистским подпольем в Нефтекумском районе. Однако трагический инцидент, произошедший в Пятигорске 17 августа 2010 года, выделяется в этом ряду особо. Наверное, на сегодняшний день преждевременно выдвигать окончательную версию о том, кто стоял за взрывом автомашины в центре знаменитого курорта. Но кто бы ни был заказчиком и исполнителем этой акции, очевидно, что она носит демонстрационный характер. Взрыв в Пятигорске принес урон не только жителям города, оказавшимся в непосредственной близости от злополучной машины. Он нанес новый серьезный удар по северокавказской политике России и репутации ключевых персон, которые ее олицетворяли. В первую очередь по представителю президента на Северном Кавказе. Во-первых, теракт имеет символическое значение. Он случился в городе, который в январе нынешнего года был определен федеральной властью как столица Северокавказского федерального округа. Собственно говоря, выбор Пятигорска как окружного центра во многом мотивировался тем, что Ставрополье является форпостом российской государственности на Северном Кавказе, а Пятигорск, по сравнению с Нальчиком, Грозным или Махачкалой, это безопасная гавань для реализации проектов по замерению региона. Оказалось, что гавань не слишком уж безопасная. В мае нынешнего года этот тезис уже можно было поставить под сомнение, когда террористическая гроза грянула в Ставрополе. Однако тогда российские власти предпочли ограничиться своей традиционной риторикой, не прибегая к серьезному анализу общей северокавказской ситуации. В августе 2010 года террористический акт случился, можно сказать, дома у полпреда. Это, с одной стороны, напрямую бьет по имиджу Александра Хлопонина, показывая его неспособность держать ситуацию под контролем. Но, с другой стороны, августовский взрыв поднимает вопросы о том, насколько Москва вообще в состоянии контролировать Кавказ. В конце концов, Хлопонин это пусть и высокопоставленный, но чиновник, выполняющий указания вышестоящего начальства. Во-вторых, акция 17 августа со всей определенностью показывает, что избранная Москвой экономическая стратегия замерения проблемного региона зашла в тупик. Наверное, по соображениям пиара можно рассуждать о скрытых инвестиционных ресурсах северокавказских республик и Ставрополья. В реальности же любой инцидент, подобный Пятигорскому, отправляет недвусмысленные сигналы бизнесу, и российскому, и иностранному. Никаких новых рекреационных объектов и широко разрекламированных кластеров в ближайшее время здесь не ожидается. Всерьез и надолго. А ведь воссоздавая Северокавказский федеральный округ новой конфигурации, представители высшей российской власти словно мантру повторяли слова о переходе от силовой политики к экономическому менеджменту. В итоге Дмитрий Медведев и Владимир Путин определили Александра Хлопонина на хозработы, не доверив его соответствующими политическими полномочиями. Вот и получилось, что задача президентского назначенца в регионе сродни работы хорошего главбуха. Составил качественную заявку на финансирование, отсек от кассы лишних людей и удача в кармане. Между тем, многие из проблем, которые необходимо решать президентскому полпреду, носят общественно-политический, а не экономический характер. Проявление национализма, религиозного радикализма, похищение людей, незаконные методы силовых структур – это лишь примерный круг проблем, не связанный напрямую с трансферными и инвестиционными проектами. Более того, одного лишь честного распределения денег недостаточно, чтобы повысить легитимность государственных и муниципальных институтов, обеспечить доверие населения к власти. Поэтому в сегодняшних условиях политика на Северном Кавказе не может быть полностью вытеснена и подменена экономикой. Это две стороны одной медали, но две разные стороны. При этом необходимо четко представлять, что северокавказская политика – это не обязательно силовая политика государства. Это информационные технологии, поддержка институтов гражданского общества, с помощью которых, кстати, эффективный полпред может минимизировать риски со стороны местных олигархов и бюрократов. И внедрение идеи российской гражданской нации и существенная корректировка образовательных стандартов и программ, особенно в гуманитарной области, и создание более качественной судебной системы и правоохранительных структур. Но разве можно создать все это, ничего не меняя в приоритетах российской внутренней политики в целом? Риторический вопрос. Хотя своими действиями Кремль пытается доказать, что умеет решать диалектическую задачу. Как все менять, основ не трогая.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». 13 августа президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у России должен быть один президент, и к парламенту Чечни обратился с просьбой отказаться от слова «президент» для обозначения руководителя республики и избрать другой термин. С подобным призывом чеченский лидер обратился и к другим президентам в Российской Федерации. Уроженец Чечни, писатель Герман Садулаев, размышляет об этом событии.
Рамзан Кадыров заявил, что в России должен быть только один президент и поручил своему парламенту подготовить изменение названия своей должности, а коллегам из других республик настоятельно посоветовал последовать его примеру и переименовать себя в глав республик, глав администрации или губернаторов. Отклик пока не очень широкий, президенты реагируют вяло, а Татарстан вообще сразу отказался. Что мне думается? Во-первых, все уже было. Белорусский лидер несколько лет назад объявил, что в его стране не может быть других президентов, и обязал внести изменения в учредительные документы всяческих акционерных обществ, фондов, концернов и прочее, в которых ранее фигурировала должность президента. Но практичный председатель колхоза «Беларусь» использовал этот повод еще и для того, чтобы пополнить бюджет. За изменение уставных документов была назначена несимволическая пошлина, и бизнесу пришлось снова скидываться на батькину казну. У нас наоборот, от переименования государства одни расходы. Новация обойдется в сумму до 10 миллионов рублей. Не так уж много, конечно, но кому-то и эти деньги могли бы пригодиться, кому-то могли бы даже спасти здоровье и жизнь. Но капризы власти, как всегда, важнее. Во-вторых, чеченский правитель показывает, как быстро и хорошо он научился у своих старших товарищей, правителей России, искусству быть ньюсмейкером номер один, всегда и везде. Если рейтинг упоминаний в прессе начинает падать, или напротив, вспоминают слишком часто, но по каким-то неприятным поводам, вроде пожаров или терроризма, то нужно организовать громкую по форме и ничего не значащую по сути новость. Лучше всего что-нибудь во что-нибудь переименовать. Милицию в полицию, автомобиль «Лада» в нанотехнологии, президента в имамы. Я сказал «в имамы». Такая версия была в начале, потом сменилась более политкорректной. Глава Чечни. Но есть еще вечная проблема – трудности перевода. У чеченского народа в силу его анархического индивидуализма не так много известных и употребимых аналогов слову «начальник», «руководитель». Есть, например, такое словообразование «кюгалхо». Но я вообще никогда не слышал, чтобы его применяли в быту. Глава – то же, что и голова, по-чеченски – корта. Но в смысле руководства тоже не очень популярно. Есть, правда, аутентичное слово, обозначающее главаря шайки бандитов, ну или обреков – бача. Это да, и распространенная фамилия Бачаевых, несомненно, от клички Бача, главарь обреков, а не от персидского Бача, как называли на Востоке красивых мальчиков, услаждавших своих патронов всяческими нетрадиционными способами. Но я отвлекся. Чечен Бача – это вряд ли. И возможно, что русское название должности глава Чечни переведут на чеченский язык именно так. Имам Новчичо, а лучше сразу имам Кавказа. Тем более, что имарат Кавказ, похоже, испытывает конституционный кризис. Самое время объявить вместо имарата имамат. А что до нас, до обычных людей, пусть хоть каганат объявляют, лишь бы войны не было.
Это был писатель Герман Садулаев. Некоторые главы республик поддержали инициативу Рамзана Кадырова по изменению названия своей должности во имя лингвистического укрепления вертикали. Другие же восприняли это как покушение на саму структуру федеративности. Из Адыгеи рассказывает Лариса Черкес.
Адыгея положительно отреагировала на предложение изменения титулов президентов Северокавказских республик. После недолгого молчания решение такого изменения президентов глав республик было высказано президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, который считает, что в России только один государственный деятель имеет право называться президентом. Его поддержали 6 федеративных республик из 7 на Северном Кавказе. Президент Адыгеи Аслан Хакушинов сообщил, что у единого государства должен быть один президент и выразил уверенность, что смена вывесок на административных зданиях национальных республик не повлияет на их политический статус. Некоторые общественные движения не разделяют инициативу такого переименования. Движение «Черкесский конгресс» несколько лет занимается признанием геноцида черкесов во время русско-кавказской войны. Зам руководителя организации Заур Заукожев считает, что здесь имеются некоторые странности.
Я не думаю, что Кадырова это его личная инициатива была. Скорее всего, это все идет опять в Москву, озвученное через Кадырова. Дело в том, что те люди, которые сейчас занимают эти посты, несколько лет находились у власти, теперь они вдруг вздумали главами республик стать. Вот. Если они были настолько принципиальны, чего же они тогда заняли эти посты, когда им предложил федеральный центр? Если они не хотят быть президентами, по моему мнению, по мнению нашего движения, надо им написать бумагу об отставке тогда. Вот это будет более честно, потому что президенты республики в начале 90-х годов это было волеизъявление коренных народов, которые эти республики образовывали. Трогать национальные республики – это норма международного права нарушение.
Руководитель другого общественного движения в республике Адыгахаса Арамбихапай считает, что такие изменения могут привести к другому статусу республики.
Я лично считаю, что это неправильно. Это следующий шаг по милитаризации государства. Это неправильно, и эти вещи слишком далеко зайдут.
Разделяя высказанное мнение президента республики, эколог-член Совета экологической вахты Валерий Биних считает, что это изменение особого влияния на республику не произведут.
В этом как раз Кадырова можно поддержать. Тем более там не все так просто, все просчитано наперед. Это, с одной стороны, Кадыров делает реверанс в сторону федеральной власти, а с другой стороны, он как бы укрепляет свою позицию, потому что имам это все-таки не просто административная такая должность, еще и духовная. Я думаю, что это чисто формально, вот изменение названия. Я не думаю, что оно там что-то изменится в этом плане. Полномочия сохранятся. В общем-то, раз Кадыров предложил, значит, ему это выгодно. Это если сравнивать с Адыгеей, то в Адыгее, в общем-то, это не нужно.
Надо отметить, что в 2004 году изменили выборы президентов, и теперешняя инициатива переименования их в глав республик исходит от нынешних же президентов Кавказских республик. Руководителей республик народ уже не выбирает, а их назначают. Замруководителя общественного движения «Черкесский конгресс» Заур Заукожев считает, что это следующий шаг к их ликвидации.
Конечная цель – это вот унитаризация России, имперско-шовинистический вот этот накал и неостанавливающийся нить. Почему это делается? Чтобы отвлечь внимание населения от существующих проблем, возникших перед руководством Российской Федерации.
Для Республики Адыгея какие последствия могут быть после принятия такого решения, как вы думаете?
Как для Республики Адыгея, так и для других республик. Это чревато, дальнейший шаг – это ликвидация республики. Президент республики – это совсем статус другой, чем просто глава республики. Отдельно надо коснуться политики федерального центра Москвы. Какое право имеет Государственная Дума решать, как будут называться посты лидеров республик? Центр давно уже нарушил все мыслимые законы и конституцию, и федеративный договор 92 года. Начиная с начала президентства Путина, все пошло наперекосяк. Что, люди от этого стали лучше жить в материальном плане? Нет, абсолютно мы не видим. Никаких улучшений нету в жизни обычных людей.
Отмена статуса Адыгеи как республики и идея включения его в соседний Краснодарский край началась с 2005 года. Тогда это дело попробовали провести через референдум, но из этого ничего не вышло, так как в следующем году коренное население республики на съезде черкесского народа высказалось о том, что не будет участвовать в этом референдуме. Тогда удалось отстоять республику. Другой избранный путь ликвидации республики – это введение в Краснодарский край многих федеральных служб, например, таможни. Замруководителя Черкесского конгресса Заур Заукожев говорит, что это сложный вопрос.
Страна находится в таком разбалансированном состоянии в связи с последними событиями – пожар, кризис, непрекращающийся экономически. Хотя все говорят, что все замечательно и прекрасно, и налаживается все. Но люди же видят реалии. А реалии таковы, что ситуация очень и очень нестабильная в стране, и в регионах в частности.
Прогнозировать будущее и дальнейшую жизнь республики члены общественных движений Адыгеи не берутся. Специально для Кавказского часа Лариса Черкес, Республика Адыгея, город Майкоп.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Петербурге в пятницу было восстановлено электроснабжение города после крупного отключения подачи электричества. Примерно в половине седьмого вечера остановились поезда метро, лифты, прекратилась подача воды. По информации управления МЧС по Петербургу, отключение электроэнергии затронуло многие районы города. Сегодня произойдет запуск иранской атомной электростанции в Бушере, построенной с помощью России. При запуске будут присутствовать инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. В пятницу представитель агентства по атомной энергии Ирана Али Ширзадьян сообщил, что фактический ввод в эксплуатацию АЭС произойдет в октябре или ноябре этого года. В Мособлсуде присяжные в пятницу оправдали четверых подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Среди оправданных бывший полковник ГРУ Владимир Квачков. В Дагестане в селении Баммат-Юрт в ходе спецоперации убит лидер хасавюртовской террористической группировки Рустам Мункиев. Об этом сообщает Итартас. В пятницу Мункиев был блокирован в одном из домов в Баммат-Юрте. На предложение сдаться он ответил отказом и был убит в перестрелке. В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов акции, ее участники потребуют от президента страны возвращения прямых всенародных выборов губернаторов и принятия закона об отзыве выборных лиц из органов местного самоуправления. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости также можно, с нашими новостями можно ознакомиться и на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». Микрофон Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. В Холгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия, по версии цхинвальских властей, этот район следует называть Ленингорским, подавляющую часть населения составляют этнические грузины. Почти все они остались гражданами Грузии, что дает им преимущество при пересечении административной границы. Юго-осетинские власти заявили, что приступают к паспортизации населения. Это означает, что люди, которые не захотят получить гражданство де-факто республики, будут урезаны в своих правах. Это решение вызвало протест среди грузинской части населения района. Подробности в материале корреспондента в регионе Мурата Гукимухова.
Этот район с преобладающим грузинским населением перешел под юрисдикцию Южной Осетии после пятидневной войны в августе 2008 года. Оставшееся в районе население до сих пор является гражданами Грузии. На протяжении 2 лет власти Южной Осетии не ставили перед людьми болезненный вопрос о выборе гражданства. Однако чиновники неоднократно предупреждали население района, что такое положение не может продолжаться вечно. Вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дзицойты заявил, что паспортизация не носит принудительный характер и в равной степени относится к жителям Ленингорского района осетинской и грузинской национальностей. Для тех, кто не захочет поменять грузинский паспорт на юго-осетинский, в парламенте уже подготовлена поправка к закону о гражданстве.
Поправка к закону о гражданстве предполагает введение вида на жительство для той части грузинского населения, которая не хочет пока по каким-то причинам принять юго-осетинское гражданство. Мы предоставляем возможность получить вид на жительство, что дает им возможность работать, жить, платить налоги. Единственное, чего они не будут иметь, они не могут участвовать в политической жизни Южной Осетии, и они не смогут пересекать российско-юго-осетинскую границу. Вот все неудобства от того, что они не хотят быть гражданами Южной Осетии.
Это был вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дзицойты. Предполагается, что поправка к закону о гражданстве будет принята сразу после окончания летних каникул. После войны 2008 года около 70% населения района, а это около 20 тысяч человек, ушли в Грузию и обосновались в поселке Цировани, где им предоставили статус беженцев, построили дома и выплачивают пособия для вынужденных переселенцев. И беженцы, и те, кто остался жить в Ленингорском районе, стали заложниками политического противостояния Грузии и Южной Осетии. Осетинская сторона пытается вернуть беженцев. Грузинская, наоборот, добивается полного исхода ленингорцев, как свидетельство непринятия населением новой власти. В то же время жители района, и те, кто остались в Ленингоре, и те, кто уехали в Цировани, беспрепятственно пересекают границы в обе стороны, по неформальным правилам, установившимся на этом участке осетино-грузинской границы. Беженцы на выходные посещают свои дома, которые, кстати, стоят нетронутыми. Многие из беженцев, и тех, кто остался, совмещают работу в Южной Осетии и Грузии. Возможность получать доходы одновременно из двух источников в конечном счете привела к жизни на два дома. Сегодня доходы так называемых беженцев заметно отличаются от прочих жителей Грузии и Южной Осетии. Вполне понятно нежелание людей расставаться с материальным благополучием в трудные времена. Отдать грузинский паспорт значит потерять не только источники доходов в Грузии. В этом случае люди теряют возможность общаться с родственниками, оставшимися за границей. Мне не раз приходилось слышать обеспокоенность жителей района по этому поводу, для которых очень важно, чтобы их родные и близкие не остались отрезанными от них, как за Берлинской стеной. Власти Южной Осетии на это заявляют, что и эта проблема решаема, если грузинская сторона будет готова к диалогу. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
19 августа исполнилось 19 лет с момента попытки государственного переворота в СССР. Тогда руководители республиканских органов власти в большинстве случаев не вступали в открытую конфронтацию с ГКЧП. Поддержку путчу высказали лишь лидеры Белоруссии и Азербайджана и первые секретари некоторых региональных компартий. Наш постоянный автор Виталий Шария вспоминает, как восприняли августовский путч в Абхазии.
В эти дни исполняется 19 лет бесславно закончившейся попытки государственного переворота в СССР, вошедшей в историю как путч ГКЧП. Помню утро 19 августа. По Сухумской набережной летит, другого слова не подберешь, сияющий партапарадчик из абхазского рискома КП Грузии. Вид его вдохновенен. Он весь как божья гроза, и я его понимаю. Он плоть от плоти той системы, на защиту которой поднялся ГКЧП. Это его убеждения, которые он не раз отстаивал в публичных выступлениях, изложены только что в обращении к советскому народу. И мне трудно предъявить ему какие-то нравственные претензии. Человек остался верен своим воззрениям. Но мне и не было ничуть его жаль спустя несколько дней, ибо и он, и те, на кого он ставил, проиграли справедливо. Со многими другими же в тот день произошли удивительные метаморфозы. Дружно явились платить членские взносы высокопоставленные коммунисты, руководители предприятий и организаций, до этого приостановившие свое членство в КПСС. А вот увидев знакомого своего прежнего оппонента, к нему через улицу с распростертыми объятиями устремляется сухумец, который до этого в каждом с ним разговоре старался заклеймить тоталитарный центр и агентов Кремля. Я знал, я говорил, что рано или поздно это произойдет, а что действительно оставалось делать? Конец цитаты. Другой недавний демократ распивал дома шампанское в честь ГКЧП и восклицал: «Наконец-таки будет порядок». Если говорить о национальном раскладе, то можно было бы подумать, коль абхазы и так называемые русскоязычные в марте 1991-го в подавляющем большинстве проголосовали на референдуме за сохранение Советского Союза, то они должны были поддержать и ГКЧП, который гарантированно сохранял Союз. А грузины в подавляющем большинстве референдум бойкотировавшие выступить против путчистов. Но это только на самый поверхностный взгляд. На самом деле, конечно, все было куда сложнее, и национальное в те дни отступило на задний план. Российские СМИ полны разноречивыми комментариями тех событий. Многие авторы ругают ГКЧПистов за нерешительность и убеждены, что победи тогда порядок, все в стране было бы гораздо лучше. И клянут, естественно, Беловежский сговор, разрушивший великую страну. Смешные люди. вопрос распада Советской империи, как и любой другой, был лишь вопросом времени. Да, она могла бы агонизировать гораздо дольше, но чем такой вариант для народа был бы лучше? По-моему, все было бы только гораздо хуже. И ГКЧП при любом раскладе был обречен, даже если его возглавил бы гипотетический Сталин, о котором вздыхали и вздыхают сторонники «железной руки». Сталину, чтобы стать Сталином, было нужно стоять на плечах Степана Халтурина, Нечаева и прочих. В августе 91-го у гипотетического Сталина ручки бы, конечно, не дрожали, но все равно у него ничего бы не вышло, ибо ему противостояла уже совсем другая страна, очень не похожая на ту, что была, скажем, в 31-м.
Рассказывал из Сухуми Виталий Шария. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Программа «Кавказский перекресток» готовится при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ее провел Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Баку Файг Гурбатов, национальный координатор проекта по развитию туризма, из Еревана Арам Тонян, турменеджер туристического агентства «Татяв», и из Тбилиси Нино Гаргадзе, эксперт по туризму новой экономической школы. Я сразу признаюсь, что почти ничего не знаю о том, как обстоят дела с туристической отраслью на Южном Кавказе. То есть у меня в голове есть некоторые места, которые я рассматриваю как потенциально интересные мне как туристу. Файг Гурбатов, расскажите, что из себя представляет туристический рынок вашей страны? Какие курорты есть? Как много туристов приезжает? Откуда они в основном прибывают? Или это внутренний туризм?
Нет, ну, последние годы из-за рубежа тоже больше приезжает. Последние статистические данные 2009 года показывают, что 1 400 000 туристов иностранцев приехало в Азербайджан как туристы. И в связи с этим рынок уже требует в регионах Азербайджана и в Баку постройки новых отелей. И в том числе внутренний туризм развивается как в регионах, так и в Баку. То есть региональные информационные центры, которые мы открыли, вот в нашем присодействии Министерства туризма и UNDP, они ежемесячно нам присылают статистические данные, которые указывают на то, что местные жители с каждым годом все больше и больше привлекаются к местному туризму. В Азербайджане, ввиду того, что 9 климатических поясов, имеет возможность развития туризма разных направлений.
Ну, 1,4 миллиона – это очень большая цифра. Насколько я понимаю, по сравнению с остальными странами Южного Кавказа, это очень высокая цифра. А не идет ли речь о, скорее не о туристах, а, например, о большой азербайджанской диаспоре, которая посещает родину? На чем основаны вот эти цифры?
В последний год азербайджанскую границу пересекло 1 900 000 иностранцев. Из этого количества вычитываются иностранцы, которые работают в Азербайджане и два раза в год выезжают и приезжают обратно. Это студенты, которые учатся в Азербайджане, иностранцы, и лица, которые занимаются торговлей в приграничных регионах. Оставшееся количество, это считается туризм. И плюс мы у погранслужбы тоже берем статистику, и географию мы можем увидеть, откуда приехали. Это в основном Иран, Россия, европейские страны и в небольшом количестве из Азии.
Теперь вопрос нашему армянскому эксперту. Собственно, Арам Тонян, у меня вопрос такой же. Как дела с туристической отраслью Армении, и насколько это вообще важная отрасль экономики армянской?
Конечно, как и для всех стран Южного Кавказа, для нашей страны тоже. Туризм – это важная статья дохода и развития. И, конечно, как вот отмечал мой азербайджанский коллега, развитие инфраструктуры, строительство отелей и кемпингов, домов отдыха, санаторий у нас в Армении тоже, конечно, идет такими возрастающими темпами. Но статистических данных приводить не буду. Считаю, что статистические данные, они не отражают полную картину того, что происходит и у нас, и в Азербайджане, и в Грузии. Я, скорее всего, хотел бы отметить тенденцию развития туризма в Армении как привлечения на свою родину армянской диаспоры, которая очень активно посещает в летний период времени особенно. Я могу считать их как туристами, потому что в основном идет тенденция, что они приезжают и проживают уже не в своих домах или у своих родственников, а в гостиницах, домах отдыха, в тех же, скажем, санаториях. Вот это приводит к тому, что Армения становится довольно-таки перспективной и интересной страной не только для соотечественников, но и для туристов, которые посещают нашу страну в первый раз. Очень сильно развит пешеходный туризм в Армении. Очень много из Германии, из Италии, приезжает туристов. Особый разряд туристов, приезжающих из Ирана.
Это в основном такой городской туризм, я правильно понимаю? А вот где отдыхают жители Армении, граждане Армении сами? Вот курорты?
Граждане Армении, скажу вам, в первую очередь, конечно, ну, вы знаете, что Армения – это вот из этих трех стран единственная страна, которая не имеет моря. Моря нам не хватает. У нас есть озеро, ну, высокогорное озеро. Температура воды в августе месяце там 21 градус. Это достаточно низкая температура, холодно. И поэтому, в первую очередь, наши жители тянутся к морю. Поднимают экономику Батуми, Кобулети, Сарпи, вот таких поселков, городов в Аджарии. И в основном армяне, значит, любят более элитный отдых. И для элитного отдыха часто очень-очень у нас популярна турецкая Анталия, а также в последнее время поездки в Испанию, в Италию, в Тунис. Ну, я считаю, что самый, конечно, большой поток армянских граждан едет в Грузию, в Кабулети.
Спасибо, Арам. Теперь вопрос Тбилиси, Нино Горгадзе. Нино, грузинские курорты, наверное, более известны. Все знают Батуми, все знают Гудаури, но это точки на карте. А другие места? Насколько вообще сегодня туристическая отрасль является приоритетной для грузинского правительства?
Я бы начала с того, что правительство, конечно, считает, что туризм – это очень важно для нашей страны, и сама сфера туризма, она имеет большой потенциал развития в Грузии, но, конечно, есть очень много проблем. Главная проблема – это конфликтные регионы, потому что мы все знаем, что туризм – это сфера, которая особенно сенситивна к такому развитию дел, и это очень сильно влияет на само развитие туризма в Грузии. Но, несмотря на это, туризм в Грузии очень растет большими темпами. Если мы сравним цифры 2009 года, первые 6 месяцев, с теми же самыми цифрами от 2010 года, сколько туристов приехало в Грузию, мы увидим, что эта цифра выросла на 36%. И уже сегодня можно свободно сказать, что больше миллиона человек посетили Грузию как туристы. Это первый вопрос статистический. Проблема со статистикой у нас, конечно, в Грузии тоже есть. Трудно найти хорошие данные статистики, чтобы на них можно было положиться, и на все вопросы можно было найти ответ. Что касается, какие другие у нас курорты есть. Конечно, Черноморское побережье у нас более или менее развито, и оно развивается с каждым годом. Вы можете видеть, что Батуми очень сильно развивается. Буквально каждый год мы посещаем Батуми минимум на 2 недели, я с семьей и мои друзья. И мы видим, как вот с каждым годом Батуми все более и более привлекательно для туризма в целом. Не только для внутреннего туризма, потому что у нас внутренний туризм в Грузии особенно развит как сезонный туризм. Очень развивается сейчас территория, которая после Батуми около границы с Турцией. Это Сарпи, там очень чистое море, очень свежий воздух, там на несколько градусов меньше температура, и вы видите, как очень красивые скалы прямо опускаются прямо в море. Это очень красивые пейзажи, и буквально за год там несколько десятков довольно-таки средней величины отелей буквально построились за несколько месяцев, и очень хорошо развивается эта территория сама. Но кроме моря, у нас, конечно, есть много другого вида туризма. У нас есть большой потенциал развивать горный туризм. У нас есть очень много культурных достопримечательностей, которые можно повидать, и будет очень интересно и очень красиво.
Нино, и везде теперь вот ставятся новые отели, да? То есть, в принципе, такое равномерное развитие происходит? Или все-таки есть какие-то перекосы?
По тем туристским пунктам, где у нас есть наплыв во время зимы и во время лета, там можно сказать, что развитие более или менее равномерное. Но те регионы, в которых только, например, мы можем посетить религиозные места и исторические памятники, там развитие, к сожалению, не наблюдается. Вот упоминали мои коллеги систему звезд. К сожалению, у нас такой системы звезд нету. Мы или импортируем, потому что у нас на данный момент функционирует Радисон, Мэриот и Шератон, Батуми и в Тбилиси. Они со своими звездами, как бы со своими стандартами к нам приехали. А в Грузии у нас системы своих звезд, к сожалению, нету. И как бы трудно наблюдать какой-то стандарт, когда посещаешь отель, никогда не знаешь точно, что тебя там ожидает. Это уже главный вопрос, потому что когда, например, из Европы приезжают туристы, и ему говорят, что там его встретит отель 3 или 4 звезды, он что-то ожидает. А, к сожалению, его ожидания по большинстве случаев не встречают адекватный сервис, адекватную инфраструктуру.
Что удивило, я приехал в Тбилиси, ходил очень много пешком, я вообще очень люблю ходить ходить пешком. Но дело в том, что даже если бы я хотел сесть, например, в автобус, если честно, я не нашел на общественном транспорте ни одного знака на латинице. То есть передвигаться по Тбилиси человеку, который не знает грузинский алфавит, было бы очень сложно.
Также очень сложно, например, если вы выйдете из аэропорта, вам будет очень сложно доехать до города, если вас кто-то не встретит. Я сама специализируюсь по бизнес-туризму уже 7-й год. До сих пор у нас большие конференции мы организуем в разных регионах Грузии, и очень много наших лекторов, ну, которые квалифицируются как бизнес-туристы, приезжают, и каждый год у нас проблемы одни и те же, потому что известно, что в туризме, если человеку понравится страна, он среднестатистически может это сказать 8 своим там, друзьям или, не знаю, коллегам по работе. Если человек недоволен, то он минимум 25 человек может об этом усведомить, и это нехорошо, правда. Это очень влияет на репутацию, и, к сожалению, такого типа лапсусы не должны случаться, когда ты хочешь развивать туризм в стране, и твоя амбиция выйти на глобальный рынок и удвоить на наплыв туризма в страну, обязательно, чтобы такого типа лапсуса в стране не было. Если мы вот посмотрим на индекс, который World Economic World Forum нам дает, это Travel and Tourist Competitiveness Index, то мы видим, что все наши три страны очень низко оцениваются на глобальном рынке. Но если мы как бы объединимся и будем создавать общие проекты, это особенно в культурном туризме будет очень интересно, то я думаю, что наши амбиции будут более реальные.
И у меня вопрос в Баку, Файк Гурбатов. Вы сказали, что 9 климатических зон в Азербайджане, а транспортная инфраструктура, она подготовлена к тому, чтобы, например, я посетил эти 9 климатических зон? Насколько легко можно проехать туда? Насколько подготовлен транспорт?
Во-первых, очень легко, потому что в прошлом году был дан на эксплуатацию новый международный автовокзал, и оттуда выезжают по всем направлениям Азербайджана до границы, опять-таки, с Грузией, до Балакяна, европейского стандарта автобусы. Почти по всем направлениям у нас идут поезда. И у нас последние годы в некоторых регионах, это на юге, в городе Ленкеране, и на северо-западе открылся международный аэропорт. То есть они совершают как международные авиарейсы, так и через Баку. И плюс легковые автомобили, которые можно в аренду взять или же на такси. В последние годы по основным направлениям построили автобаны, сейчас которые уже расширяются. То есть намного уже быстрее, легче и удобнее можно добраться до любого региона Азербайджана. И, к счастью, в Азербайджане тоже алфавит латинский, поэтому туристы легко могут некоторые буквы тоже вызубрить и прочесть нужное ему направление.
И мы обращаемся к нашему эксперту из Еревана. У меня вопрос, собственно, такой же. Алфавит армянский, конечно, не на латинице. Насколько подготовлена инфраструктура транспортная к приему туристов из-за рубежа?
Смотря с чем сравнивать и с кем сравнивать. Вот если по Европе вы ездили, значит, там невозможно ошибиться. Если на своей машине поехал в Европу, там, чтобы заехать от кольца в какой-то город, там 5 раз предупреждает тебя, показывает табличка, что, скажем, венгерский город Дебрецен, можно заехать. Отсюда, с этой развилки, с этой. Невозможно там потеряться. Армения, конечно, маленькая страна. Я думаю, что в ней тоже потеряться невозможно. Но драгоценное время потерять можно. Еще не настолько подготовлены вот эти таблички, потому что еще не определились, как писать. На армянском-то напишут. Половина у нас на русском, половина на английском. Кому повезет на английском увидеть, кому повезет на русском увидеть. Конечно, очень трудно сразу на трех языках, потому что к нам и из России приезжают, и из дальнего зарубежья. Поэтому у нас очень развита, вот так сказать, личный контакт. Каждый человек – это указатель. Неорганизованного такого туризма, как скажем, в европейских странах нету, чтобы каждый сам по себе на машинах ездил, разъезжал, там, скажем, из Венгрии, из Чехии, в Германию, или, я там не знаю, в Бельгию. У нас нету такого, чтобы кто-то из ближнего зарубежья на машине поехал, приехал. Все туристы организованно довозятся и привозятся. Поэтому не теряются. Но, конечно, над табличками, вот этими указателями работать и работать.
Ну, вот из Еревана туристы едут, например, в Батуми. Дорога в Батуми. Это хорошая трасса?
Вы знаете, вот новую дорогу построили, вроде бы она хорошая. Я сам по новой дороге еще не ехал. До этого была плохая дорога. Но сейчас в Батуми, например, и каждый день поезд ходит. Это, во-первых, и невозможно достать билеты на этот поезд, потому что спрос очень большой. Это, конечно, очень хорошо. А на автомобилях, вы знаете, любой гражданин нашей страны, по-моему, имеющий личный автомобиль, он без очень хорошо разбирается в географии нашей родины, поэтому до Батуми. А в Грузии тоже, слава богу, очень мы, кстати, очень приветствуем, очень довольны грузинскими властями, грузинской полицией дорожной. Я особую благодарность выражаю, потому что, вы знаете, это небо и земля. Когда я 8 лет жил за границей, помню, и когда оттуда на машине возвращался на родину, это было в 96-м году, просто невозможно было через Грузию приехать. Я 3 дня по Грузии добирался до Армении. Но сейчас никаких указателей не надо. Она тебя и встретит, и проводит, и поможет, и скажет, как доехать. И если что-нибудь с тобой случилось там по дороге, и поможет. Так что я это моему грузинскому коллеге хочу сказать от имени всех наших, наверное, туристов большое спасибо.
А вот, Нино Гургадзе, слышите, какие хорошие слова говорят в адрес Грузии. Но это, скорее, немножко другая тема. Тема борьбы с коррупцией, тема полиции. А с вами я хотел бы обсудить вопрос транспортной доступности в Грузии, вот всех этих курортов.
В принципе, у нас инфраструктура, дорожная инфраструктура в Грузии развита и развивается. Построены большие эстакады, которые на 2-3 часа уменьшили время, которое нужно от Тбилиси до Батуми. Второй вопрос, что в самом Батуми есть очень хороший аэропорт, так что свободно можно долететь из Тбилиси в Батуми, из Еревана в Батуми, только, по-моему, из Еревана в Батуми рейса, к сожалению, пока нет. Нету, если я не ошибаюсь. Ходят дневные поезда, ночные поезда. Почти по всей Грузии можем встретить это как бы на наследие наше от Советского Союза, которое, конечно, нужно развивать и нужно как бы модернизировать, но это, наверное, второй шаг. Что касается на латыни, можно встретить на больших дорогах, все обозначено как на грузинском, так и на латыни. А что касается патрульного и ГАИ, это очень положительный фактор, который очень положительно, правда, повлиял на не только на туризм, на жизнь грузинского народа в целом. Вы знаете, что Грузия односторонне либерализировала визовую систему для очень большого количества стран. То есть, если немец, американец, человек из Канады, из Австралии и таких стран, которые они как бы уже развитые страны, он может абсолютно свободно, без всякой визы, без всякой доплаты зайти на территорию Грузии и находиться здесь абсолютно легально в течение 3 месяцев. У нас часто приезжают наши гости, которые потом едут в Азербайджан, едут в Армению, и им надо стоять какое-то время на границе, чтобы получить визу, еще за это платить около 60 евро. Так что, если вот это будет упразднено с их стороны тоже, то вы увидите, как будет расти численность туристов, которые заходят.
Нашими гостями сегодня были из Баку Файк Гурбатов, национальный координатор проекта по развитию туризма, из Еревана Арам Тонян, турменеджер туристического агентства ТАТЭФ, и из Тбилиси Нино Горгадзе, эксперт по туризму новой экономической школы.
Вел программу Демис Паландов. Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, грузинской, армянской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Пахомова.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам
вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.